Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Майя Кучерская, писатель, здесь, напротив меня. Я думаю, что вы знаете ее книжки «Современный Потерик», «Бог дождя» и «Жезеэл» была книга о Константине Павловиче, не случившемся императоре, значит, и многие другие. И мы пытаемся путешествовать по вот таким ранним перестроечным годам, когда, собственно говоря, произошло то, что ожидалось и не ожидалось, и не представлялось себе. И я помню тогда, в том же Новгороде, не скрою, да, значит, парня, который хотел быть священником, при этом уверял, что он создаст казацкое войско, приведшим кобылу в монастырь, она стояла там в стойле, да, значит, и который закончил тем, что утащил просто кружку и исчез. Вот. И таких историй было миллион, потому что это было все внове, и люди просто большей частью не знали ничего, хотели, потом понимали, что они им не по силам. Кто-то был, абсолютно, были воришки, были... И вместе с тем вот эта вот бетономешалка большая, она как-то вымесила все нормально.
Безусловно, да, кто-то приходил и кто-то потом уходил. Мне хочется еще заметить, что важно, что это было время, когда были еще живы вот именно не только последняя монахиня Серафима Дивеевского монастыря, но и разные батюшки. Очень важно, что это было время, когда еще оставались живы, что называется, носители той репрессивной традиции, до советской традиции. Они, может быть, и родились там в самом начале 20 века, но или чуть позже. В общем, они еще застали ту церковь, и они все пострадали. И там одно из самых ярких знакомств — это, конечно, отец Николай Гурьянов. Мы ездили к нему с моими тоже друзьями.
А где он служил?
Молодыми. Он служил на острове Залит, неподалеку от города Псков. Надо было добраться до Пскова. Угу. Потом пересечь озеро и оказаться у отца Николая. И опять же, когда мы только первый и второй раз к нему приезжали, это была одна история, потому что, все о нем знали, и слава о нем шла, как о прозорливом старце, непростом человеке. Он тоже провел много лет в лагерях. Он был, насколько я понимаю, он не был монахом, но он и не был женатым. Угу. Он был белое духовенство, угу. но не женат.
Ну, целибат, да. Целибат, да.
И первые два раза это, просто был действительно замечательный священник на острове. К нему можно было прийти...
По льду.
По льду, да, в этот храм. Вот один из разов, по-моему, второй. Нет, наверное, или первый, не помню. Мы шли по льду, действительно, с огромными трещинами. И первое, с чем он нас встретил, сказал, нам, слава богу, не утонули. Действительно, мы не понимали опасности, московские девчонки, что там, лед как-то, конечно, потрескивает неприятно под ногами.
Ужас!
Действительно,
кто понимает, ужас!
Оттепель, и была весна, уже близко весна приближалась. Словом, и запросто можно было с ним поговорить, не то чтобы он нам какие-то долгие беседы с нами проводил, но каждый из нас, он что-то сказал важное, он чаем не поил.
Не поил,
он,
да?
Был такой, знаете, типа батюшки бегающий, быстро что-то сказать, его уже нет. Потом ты только рот откроешь, что-то его еще спросить. А он опять раз мимо тебя промчится, и опять его нет. Я там к исповеди, скажем, готовилась, думаю, вот я ему это расскажу. Все, сейчас вот глубокую, у нас будет важная беседа, да как бы не так глубокая важная беседа. А, быстренько там на полусловие покрыл, там да. Тебя и Петрохилю, и все. А, простой.
Ты только хочешь договорить, да. Тебе уже Петрохиль на голову, и все в порядке.
И все в порядке, да. И потому что он был в каком-то смысле просто сельский священник. Но он был интеллигентный, он был учителем раньше в школе, грамотным, что называется. Но вот этих всех длинных усложненных предложений он не любил. Он действительно сказал мне, как-то тоже мне тогда показалось, почему так сердито, но тем не менее сказал писателям, будешь журналистом, Бог благословит. И что самое смешное, про это забыла на много лет, пока не стала писать «Потерик», во-первых, и пока меня, ну, буквально не измучили, не истерзали мысли о том, ну, что я занимаюсь журналистикой, злобой дня, а день зол, как можно заниматься злобой. Меня это ужасно мучило. И вот вдруг я вспомнила, а мне же отец Николай это все рассказал и добавил важную фразу «Бог благословит». Угу. И как-то я тогда успокоилась, подумала, и в этом деле много хорошего. И, в общем, успокоилась, да, до сих пор спокойно отношусь и к тому, и к журналистике, и даже к своему писательству. Вот так. А мне тогда было 18 лет, я толком не то что и не помышляла о писательстве, ну, как-то даже, в общем, и не написала ничего особенного, там, может, полтора рассказика.
А с чего же... вы ему сказали, что
ни
писали?
Ни слова, нет. Он просто вот первое, значит, слава богу, не утонули. Угу. Давайте поблагодарим Матерь Божию. Подошли мы к иконе Богородицы, и он там помолился вместе с нами. Благодаря ее за чудесное спасение нас, меня и двух моих подружек. И дальше он каждую из нас перекрестил, благословил, и другим подружкам он ничего такого не сказал, просто какие-то простые слова, ну, там, не знаю, тоже Бог благословит, что-то простое,
да.
А на меня взглянул своим взглядом острым и сказал, писателем будешь, журналистом, Бог благословит, перекрестил, все.
Фантастика.
Да, и все потом так, ах, только ради этого стоило съездить. Ну, вот так. Потом уже мы приезжали, ничего такого подобного я не слышала, но главное, добавлю, что опять неузнаваемо изменился остров. Туда потекли паломники уже такими толпами. И отец Николай уже стал таким охраняемым старцем, что просто, ну, попасть к нему было гораздо сложнее. Надо было отстоять длинную очередь. И в итоге все, чего ты мог обрести, это действительно минуту общения. И...
Какой ужас! Какая,
конечно, это было
какая
печально.
Тяжелейшая работа!
Да,
вообще да. Душевная и ежедневная. И я понимаю, проклинаемое, наверное, и понимаешь, что нужно. И это просто вот представить себе это и понимаешь, что это, ну, не знаю, это просто кандалы такие, которые вот человек надевает на себя, вериги.
В смысле, если
старец? Старец, конечно, конечно. Представляете, сколько внутренней энергии идет на каждого человека. И я думаю, что люди-то все ведь разные очень. И многие с абсолютно отрицательным зарядом, что называется. И все стараются выложить. И я не понимаю, как это можно осилить вообще, честно говоря.
Ну да, да, может быть.
Поэтому многие разговоры о том, что вот старец где-то такой плохой, он на меня не обратил внимания. Во-первых, есть старцы, мы понимаем. И вообще, ну, это крайний случай, по-моему. А люди просто вот, ну, многие ведь идут как в зоопарк. И поэтому работы очень много. Он становится охраняем, и я понимаю, что когда девочки по льду бежали, они искали чего-то фантастического, вот, значит, и нашли.
Да, понимаете, искали фантастического, и вы правы, и ведь он нас встретил еще словами: «Ну зачем вы приехали?» Да, и он всегда это говорил: «Зачем вы приехали?» То есть как бы недоумевая, чего вы хотите-то услышать, увидеть.
Ну, да.
И вы правы, что на самом деле вообще-то неважно, там старец, не старец, прозорливый, не прозорливый, само то обстоятельство, что человек очень пожилой стоит и бесконечно благословляет этот поток человеческий, этих людей очень разных, среди них больные, среди них сумасшедшие, среди них мерзавцы, среди них праведники, кого только нет, да, ну страждущих и таких часто нездоровых огромное количество всегда.
Да.
И вот он просто стоит их и благословляет, говорит им слово, говорит им два. Это требует таких не только физических, но и душевных сил, это требует такой любви. И я, конечно, счастлива, что я пригубила вот этого общения. Это действительно, наверное, воспоминание одно из самых главных в жизни, встреча с отцом Николаем.
Хорошо. А кого хотели бы вспомнить еще? Просто из людей на дороге, что называется. Может быть, не обязательно священников, абсолютно зачем. Может быть, своих друзей. Я пытаюсь добиться какого-то рассказа о времени. Я пытаюсь, чтобы вы передали то, что важно было для вас, поскольку вот сейчас вы вышли на степень откровения, которую слышат все сразу. И это очень нужно людям.
Понимаете, как мы тогда учились? Вот мы поступили в университет, и действительно, это был 1987 год, 88-й, да, первый курс. Действительно выяснилось, что сразу несколько человек как-то поверили в Бога одновременно, и мы стали там держаться вместе. И одним из очень тогда известных батюшек молодых был отец Артемий Владимиров. И это правда, вот я сейчас вспоминаю об этом с таким изумлением, что вчерашние действительно там пионер-комсомольцы забивали этот храм на Неждановой просто до предела, и всю ночь стояли, чтобы дождаться исповеди отца Артемия, и он всю ночь исповедовал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня писатель, которую я не хочу называть журналистом, как хоть вам и было предречено, это Майя Кучерская. Да, мы на Нежданово ходили, когда там еще Петерим служил. И я помню, что у меня были сложные отношения к этому человеку очень, но я потом общался с ним позднее, но какой же он был литургист, как же это было красиво. Это было вот там я увидел красоту службы, настоящую, такую, можете назвать это театром, а можете назвать это радостью. Вот я это воспринимал как совершенную радость, понимаете, и передевание священнослужителя в несколько раз пасхальные, да, вот, это все было сделано с каким-то таким вот, ну, почтением, значением. Когда потом я приходил к отцу Александру Мине, например, который читал, просто тарабарил. Бу-бу-бу-бу. И всегда говорю: батюшка, почему? Он говорит: надо читать дома. Каждый день. Вы хотели сказать: давайте. И я видел эту толпу, которая стояла за мной. И я понимал, что вот он такой. Ну вот. И они разные. Пожалуйста.
Я добавлю, что еще ведь это было время, когда вдруг стало возможно встреча, скажем, с митрополитом Антонием Блюмом или с епископом Василием Радзянко. И это правда удивительно, это вот сейчас нам это знакомо по явлению развиртуализация, когда ты читаешь книжки в слепом этом ксероксе какого-то Антония Блюма, они тебе очень нравятся, ты понимаешь, что это великий проповедник. И вдруг он приезжает в Москву. И вы знаете, меня поразило даже не то, не только, скажем, та встреча, которая была устроена, огромное количество народу собралось, и отец Антоний проповедовал и общался с нами, отвечал на вопросы, а меня как раз поразила служба, потому что он служил в храме Николая в Хамовниках, и святителя Николая в Хамовниках, и вдруг вот, ну, все поразило. Во-первых, невероятная простота. Это все-таки митрополит. Угу. Да, мы привыкли к другому облику митрополитов тогда. А во-вторых, я впервые услышала, что человек во время службы разговаривает с Богом. Я про это читала в Библии, да, дыхание Божие в ноздрях его. И вдруг вот владыка разговаривает с Богом, я при этом присутствую. Что я тут делаю вообще, да? Ощущение таинства было, настоящего таинства от этой литургии.
Как разговаривал с Богом?
Все слова службы, которые он произносил, он адресовал туда, на небо, и это ужасно чувствовалось. Я не могу передать и объяснить, что это было. Во-первых, он их очень четко произносил, да. Там «сие есть тело твое»,
да.
И это «твое» было не какое-то абстрактное «твое», а это был живой Бог, с которым митрополит Антоний общался. Это потрясало. Я простояла эту службу, не шелохнувшись, всегда же о чем-нибудь другом подумаешь, что-то зачешется, нога заболит, ну, мало ли чего, сесть захочется. А тут вот эта служба, я побывала там, где-то там, потому что при мне вот был живой человек, который говорил с живым Богом, и для которого Бог был абсолютно жив, абсолютно настоящим, реальным собеседником. Такой реальности разговора с Богом я никогда больше нигде не встречала. Это действительно не было такого. Это, во-первых, и, во-вторых, тоже деталь мелкая, но важная. Перед чтимой в этом храме иконой Богородицы всегда в конце службы совершается или акафист, или небольшой молебен, но совершается и совершается. А владыка Антоний упал на колени. И я думаю, он был просто первый владыка, который упал во время службы на колени, и все там чины другие были церковные, так покряхтывали.
И все тоже.
За ним стали тоже падать на колени, ну, потому что, ну, как-то неприлично, если начальство падает. Вот, и потом была встреча действительно огромная.
А он ведь не начальственный был человек.
Он был скромен.
Да, он был абсолютно не начальственный человек.
Он скромен. Я сейчас одну еще добавлю вещь про него. И потом была действительно эта встреча, где он замечательно общался с нами, всеми, кто туда набежал, тогдашними неофитами в основном. И затем все к нему подходили, он всех благословлял. Еще одно впечатление, вот примерно такое же, как от службы. Когда он тебя благословляет и смотрит на тебя. Вот он смотрит на тебя. И понимаешь ты, что в эту минуту он видит тебя, он тебя как-то чувствует. Это буквально мгновение. Я связываю это с тем, что он с Богом разговаривал. Вот так же и он с людьми. Хотя он ни слова не говорит при этом. Так же он с людьми общался. Это какие-то два связанных опыта. Вот такой митрополит Антоний, поразительно. Потом отец Василий Родзянко, та же история. Он приехал на Пасху в Донской монастырь. Тогда там служили только в маленьком храме, и тогда это не было монастыря никакого. Тоже заграничный епископ. И впервые я увидела вот такого епископа, который после пасхальной службы вышел. Но все, понятное дело, ему дорогу уступают. Да, обычно по такой дорожке идет епископ. И идет, и все величаво, недоступно. А этот каждому подходит, каждого благословляет. Друг из кармашка конфетку достал одну, конфетку достал другую, детям дают. То есть это вообще... Потом я это встретила в Америке. Я поняла, что там так, там по-другому, там другой облик у церковной православной иерархии. Но тогда это было такое потрясение. Епископ, который раздает конфетки во дворе, так по-домашнему и так вместе с тем по-пасхальному, что... Это поразительно, это потрясающе. Действительно, я счастлива, что мы их застали. Вот и их застали.
Но мы же не только их застали. Вообще много застали людей, которых сегодня мне лично очень не хватает. И отсюда вот желание беседовать с людьми и вспоминать. А во-вторых, мы часто проходили мимо этих людей очень и не замечали их. И очень многих мы не опросили, не поговорили. И вот это, увы, невосполнимая утрата совершенно. Но давайте еще, у нас есть минут пять, кого-нибудь вспомните так,
конечно,
такого важного.
Александр Мень, это вот из «Невстреч». Он тогда, разумеется, тоже стал в центре всеобщего внимания, потому что один из самых ярких и проповедников, и просветителей. И он приходил в школу 67-ю, в которой я тогда уже не училась, но на его выступление пришла. И,
там были преподаватели с ним связанные,
дети,
да.
Это было замечательное выступление, прекрасное, но я тогда была охвачена каким-то ортодоксальным высокомерием. И мне страшно жалко, потому что второй раз я уже увидела его на отпевании. И его значение, и его как-то величие, и тоже скромность бесконечную я уже узнавала потом. Когда...
Он, знаете, был скромный-скромный, но мог нацепить шляпу, он любил в шляпе ходить, вот, белую рясу, выйти вот так вот и сказать: ну что, я разве не красавец? И это была такая вот радость, понимаете, видеть, что батюшка в хорошем настроении, а он, по сути... Все время казалось, что он в хорошем настроении. Потом, приглядываясь, ты понимал, что он устал, что ему там несут морковный сок отдельно, там с яблоком бабушки, которые за ним ходили, слава богу. Потом его сажают в какую-то Редван машину, которая его возит, и он уезжает дальше, и бесконечно. Вот. Но вот тоже так же выходит, значит, служит. И вдруг смотрит, и смотрит на тебя, а потом все говорят: он на меня смотрел. Значит, вот, понимаете, это очень важно для приходской жизни, и вообще очень важно, когда ты ощущаешь, что есть вольтова дуга, есть прямой контакт. Ну что ж, большое спасибо. Сегодня у нас на передаче была Майя Кучерская, писатель и журналист. Что было предсказано, как мы выяснили, одним прозорливым священником, так есть.
Петр Маркович, огромное спасибо за то, что меня в эти воспоминания погрузили. Вспоминать действительно это так, так сладко и так светло, так приятно. Спасибо вам.
Ура!
Светлый вечер. На радио «Вера».